В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Государственная Дума России обсуждает отставку главы Краснодарского края и вопрос о ратификации протокола о присоединении страны к Всемирной торговой организации. Поисково-спасательная операция в районах Краснодарского края. Помощь пострадавшим от наводнения. Общество защиты прав потребителей против торговцев в храме Христа Спасителя. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в начале пленарного заседания Государственной Думы Российской Федерации прозвучало требование об отставке губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи со сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией. С такой инициативой выступили представители «Справедливой России». Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте. Что последовало за этим выступлением представителей «Справедливой России»? Какие отклики были на это предложение?
Ну, надо сказать, что сегодняшнее пленарное заседание Государственной Думы началось с минуты молчания в память о погибших в Краснодарском крае, ну и в других катастрофах. В повестке дня этого вопроса ситуации в Краснодарском крае нет, однако на самом деле развернулась дискуссия. В начале пленарного заседания с заявлениями от фракций, в частности, выступил от фракции «Единая Россия» депутат Иван Демченко, который представляет Краснодарский край. Его выступление было достаточно длинным и эмоциональным. Он, если вот делать из него какие-то выводы, то, во-первых, Иван Демченко сказал о том, что дождь был едва ли не самым сильным вообще в истории Краснодарского края, а второе его утверждение было о том, что власти действовали едва ли не идеально, и Иван Демченко обвинил прессу в разжигании страстей и также призвал не политизировать эту ситуацию и не спекулировать на народном горе. Однако своеобразным ответом ему было выступление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который зачитал заявление фракции, в котором, как ни странно, повторялись некоторые факты из выступления того же Демченко о том, что едва ли не каждые 2-3 года происходят в Крымске и в близлежащих районах вот эти стихийные бедствия. Однако ничего не было предпринято властями края, чтобы как-то системно, что ли, эту вот такие катастрофы предотвратить и их последствия. И завершалось это заявление требованием отправить в отставку из-за неспособности справиться с этими проблемами губернатора Александра Ткачева. Но трудно сказать, сколько депутатов поддержали бы это требование, если бы оно было в повестке дня. Но этот вопрос отдельно не рассматривался. Обсуждали также вопрос о создании рабочей группы депутатов, которая уже сегодня должна выехать в Крымск, чтобы расследовать вот все события, которые там происходили. И тут такая странная ситуация возникла. Дело в том, что здесь в кулуарах с самого утра раздавал интервью в качестве руководителя этой рабочей группы единоросс Андрей Воробьев. И в частности, часть его выступления перед журналистами держала нападки на депутатов от «Справедливой России», которые тоже якобы раздувают напряженность вокруг Краснодарского края, а их там на самом деле на месте нет. Но выяснилось на пленарном заседании, что на самом деле еще эта группа не собиралась, и Андрея Воробьева назначил руководителем этой рабочей группы лично спикер Сергей Нарышкин.
Спасибо, Виталий. Чуть попозже мы расскажем о том, как идет рассмотрение вопроса о ратификации протокола о присоединении к Всемирной торговой организации страны. А сейчас давайте послушаем, какая ситуация сейчас в Краснодарском крае, в Крымске, городе наиболее сильно пострадавшем от наводнения. Об этом расскажет наш специальный корреспондент Мумин Шакиров. Мумин сейчас с нами на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сегодня четвертый день после катастрофы. Город сейчас похож на очень большой лагерь. Практически везде в центре стоят вот эти палатки, палаточные лагеря. Приехало огромное количество волонтеров. И тут в большей части все-таки это сотрудники МЧС, пожарники, медицинский персонал, психологи. То есть здесь несколько тысяч спасателей в общей сложности. Но самое интересное, когда беседуешь с людьми, то конкретно помощь, да, вот то, которую они хотят, это воду, чтобы очистить свою домашнюю утварь после наводнения, мебель, То есть какие-то электричество, какие-то конкретные вещи, они пока как бы не все получают. Речь идет о том, что организация этой помощи, об этом говорит почти каждый, значит, организовано все из рук вон плохо. Еще одна важная проблема по поводу компенсации. Вот рядом со мной стоят как раз те люди, которые недовольны тем, что они не получат деньги за тот ущерб, который нанесла им стихия, из-за того, что они были просто незарегистрированы и не прописаны. Вот, Людмила, скажите, в чем ваша проблема?
Моя проблема состоит в том, что я 3 года прожила в арендованном жилье, но как такового договора на аренду мы не составляли. В дом у нас, как правило, всегда въезжают пустой, полностью его сами арендаторы обставляют, обустраиваются и живут, выплачивая непосредственно владельцу дома коммунальные платежи и плату за жилье. На сегодняшний день получается, что по закону административному, который выпущен, получит всю компенсацию именно домовладелец, а не тот человек, который пострадал.
Это была Людмила. Вот, Лариса, в чем ваша проблема? Расскажите.
У нас составляют 9 человек. Мать, брат, инвалид детства. Я в положении. У сестры маленький ребенок, 1 год и 9 месяцев. И у меня сыну 5 лет. Сейчас должна родить. У нас пострадало все. Мы снимали дом, дом рухнул. В этом доме составляли все наши вещи. Нам никто не... Нам сказали, что только хозяину дома все выплатят. А деньги и все, что мы потеряли, мы ничего не получим. У нас вот такой вопрос.
Это была Лариса, тоже житель города Крымска. Есть еще одна проблема. Дело в том, что некоторые арендовали дома и завозили туда товары. То есть обувь, одежду, это предприниматели. И это материальное вычисление, это огромная сумма. И эти люди тоже потеряли все, и они не рассчитывают получить какую-то компенсацию. Напомню, что компенсации рассчитаны так, 10 тысяч единовременно, 50 тысяч от местного бюджета и 100 тысяч от федерального бюджета. Это в общей сложности 150 тысяч. Это те, кто вот сумеет доказать, что он пострадал от наводнения, потому что там есть определенные грани. То есть если вода зашла во двор, одна сумма, вода зашла в кухню, другая сумма, а вода, если попала в комнаты, то это 3-я сумма. Михаил?
Мумин, скажите, а меняются ли данные о пострадавших и погибших? Вообще сегодня власти края обращались к жителям Крымска?
Вот только что мне позвонила местный юрист, она сообщила, что морги сейчас, значит, в морге принято решение не выдавать тела, если они собираются людей хоронить на молдаванском кладбище здесь, в Крымске. Они рекомендуют настоятельно, чтобы люди забирали тела и хоронили в прибрежных поселках и станицах, и в других городах, чтобы вот уменьшить численность погибших во время наводнения, чтобы люди, вот это же легко посчитать по могилам в Крымске, сколько погибло. Тут вот есть эта проблема, о которой, наверное, мы расскажем чуть позже. Я попытаюсь расследовать это обстоятельство. Михаил?
Из Крымска передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Напомню, что видео и фотоматериалы из Краснодарского края, из региона пострадавшего от наводнения, вы можете найти на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Государственной Думе фракция «Справедливой России» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария», жертвами которого стали 122 человека. В Москве у здания Государственной Думы проходят акции противников присоединения России к Всемирной торговой организации. Руководство российских космических систем подозревается в необоснованном расходовании более 500 000 000 рублей, выделенных из бюджета на развитие системы ГЛОНАСС. Об этом сообщили в МВД России. Делегация Сирийского национального совета сегодня встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы часа. Книжное обозрение Марины Ефимовой на тему «Играть в индейцев». Необыкновенные американцы Владимира Морозова, Пол Северт, владелец магазина «Здоровой пищи». И картинки с выставки «150 лет Климту» в Нью-Йорке «Бархатная империя». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Сегодня Комитет Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям рассмотрит поправки ко второму чтению в законопроект, по которому НКО, получающие средства из-за рубежа и занимающиеся политикой, должны объявить себя иностранными агентами. Законопроект поправят немного. Из-под его действия единороссы намерены вывести религиозные организации. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Документ будет принят сразу во втором и третьем чтениях 13 июля, а 18-го его уже может рассмотреть Совет Федерации. Формально из-за того, что вносятся поправки в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, документ должен быть отнесен к предметам совместного ведения Федерации и субъектов Федерации и уйти в длинную рассылку для отзывов и предоставления поправок из регионов. Однако из-за того, что документ был все-таки определен как предмет ведения Федерации, его стало возможно принять во втором чтении по ускоренному варианту, объяснил один из депутатов. Все фракции, кроме «Справедливой России», поддержали документ в первом чтении. Законопроект будет принят без существенных изменений, заверил один из его авторов, единоросс Александр Сидякин. По его словам, поправки будут носить технический характер, главное будет касаться религиозных организаций, которые также изначально подпадали под действие нового закона. Все те, кто ранее злопыхал против Русской Православной Церкви, вдруг стали прикрываться ее именем, критикуя закон. Негодует другой его автор, председатель Комитета по безопасности Ирина Яровая. Чиновник администрации знает об этой поправке. Она, по его словам, объясняется тем, что религиозные организации и так действуют в особом режиме, регулируемом отдельным законом о свободе совести и религиозных объединениях, и не занимаются политикой. По данным человека, близкого к руководству Минюста, именно религиозные организации получают из-за рубежа больше всего средств – более 23 миллиардов рублей за 2011 год. Все остальные НКО получили около 9 миллиардов. Как следует из объяснений депутатов, прочие нормы, вызывавшие споры, в законопроекте останутся. Существенных изменений, на которых настаивает, например, Общественная палата, в официальном заключении очевидно не будет. Общественники, в частности, требуют перевести скандальное словосочетание «иностранный агент» на русский язык, чтобы оно не звучало однозначно негативно. Вывод религиозных организаций из-под действия новых требований – абсолютно правильное решение, сказал «Ведомостям» экс-депутат Госдумы, член Общественного совета издания «Православная энциклопедия» Александр Чуев. У РПЦ множество зарубежных приходов. Недавно она объединилась с Русской Православной Церковью за рубежом. И, конечно же, достаточно серьезные средства курсируют из страны в страну. То же самое можно сказать обо всех традиционных религиях. Нельзя обязывать религиозные организации отчитываться каждый раз, иначе получится какая-то ерунда. Это совсем другой вид деятельности, говорит господин Чуев. Иной точки зрения придерживается исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Я бы сказала, что фактически закон, естественно, очень опасный для некоммерческих организаций, потому что самая главная поправка, которая ожидалась, это изменение формулировки «политическая деятельность». Потому что под эту формулировку попадают абсолютно все общественные организации. Что касается выведения из этого закона Русской Православной Церкви, неудивительно, конечно, потому что понятно, что Русская Православная Церковь сегодня, собственно говоря, является одним из практически отделов государственной власти, поэтому эта государственная власть никак не может распространять на нее подобный закон.
Лилия Шибанова о выводе религиозных организаций из-под новых требований закона об НКО. Кроме того, как пишет независимая газета, появившаяся в прошедшую пятницу законопроект о возврате в Уголовный кодекс статьи о наказании за клевету в наступающую пятницу, скорее всего, будет проголосован в целом. Получается, что власть спешит получить все возможные законодательные инструменты для давления на оппозицию. Опрошенные независимые эксперты делают вывод о том, что новые законы – звенья одной цепи. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня, 10 июля, исполняется год со дня крушения теплохода «Булгария», затонувшего в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в 3 километрах от берега. Тогда 122 человека погибли. В мае Следственный комитет России завершил расследование обстоятельств крушения «Булгарии». Пятеро обвиняемых сейчас знакомятся с материалами 80-томного уголовного дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устинского района Татарстана в 3 километрах от берега. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Спаслись 79. По факту кораблекрушения возбуждены 3 уголовных дела о нарушении правил эксплуатации, нарушении правил оказания туристических услуг и о неоказании капитаном судна помощи терпящим бедствия. На скамье подсудимых 5 человек. Обвинения предъявлены субарендатору судна Светлане Инякиной, старшему помощнику капитана «Булгарии» Рамилю Хаметову, начальнику Казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Ирику Тимиргазееву и его подчиненному главному государственному инспектору Владиславу Семенову. Комиссия Ространснадзора пришла к выводу, что причинами аварии стало невыполнение судовладельцем и капитанам требований безопасности судоходства, а также низкая квалификация и недисциплинированность членов экипажа. Родственники погибших получили по 1 000 000 рублей компенсации от федерального правительства и по 300 тысяч рублей из бюджета Татарстана. Погибших похоронили за государственный счет. Представитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Кравченко утверждает, что трагедия Булгарии изменила подход к контролю безопасности речных судов. Он стал гораздо жестче.
Были ужесточены целый ряд параметров системы, как контроля, обеспечение технического состояния современного, так и ремонта, надзора за всем этим процессом. Было принято комплексная целая серия шагов по ужесточению контроля за состоянием технических судов, за слаженностью, готовностью, квалификацией их экипажей. Были приняты серьезные меры по изменению структуры обеспечение плавания по внутренним водным путям России. Это началось по итогам, к сожалению, вот такой аварии у нас очень часто становится отправной точкой для принятия подобных шагов. Начата реорганизация системы прежних капитанств. В данный момент проходит становление таких бассейновых управлений, которые выходят за рамки прежних, привязанных к портам, капитанств. Это теперь система, ответственные лица официальные контролируют, несут ответственность за ситуацию с судоходством на всем протяжении водного пути. И это, безусловно, прогрессивный шаг.
В результате гибели Булгарии на скамье подсудимых оказались капитаны судов, прошедших мимо тонущего корабля. Капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин был признан виновным в неоказании помощи терпящим бедствия и оштрафован на 130 тысяч рублей. Капитана буксира «Дунайский-66» Александра Егорова также признали виновным в неоказании помощи терпящим бедствия и оштрафовали на 190 тысяч рублей. Оба утверждали, что не спасали людей, боясь их раздавить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня Хамовнический суд Москвы рассмотрит по существу иск Общества защиты прав потребителей о торговле на территории Храма Христа Спасителя. Предварительные слушания состоялись 28 июня. Тогда представители Русской Православной Церкви заявили, что иск обращен к ненадлежащему ответчику. Динара Седикова выясняла подробности.
Религиозная организация «Подворье Патриарха» арендует лишь часть территории Храма Христа Спасителя и не несет ответственности за то, что происходит на других площадях. Вот что заявили в РПЦ перед предварительными слушаниями по иску Общества защиты прав потребителей. В ходе предварительных слушаний представители церкви отказались признавать иск. По их мнению, он должен быть переадресован. автомойка, двухуровневая стоянка, шиномонтаж, автосервис, прачечная. Все это не в ведении религиозной организации «Подворья Патриарха», сказал юрист патриархата журналистам, а в ведении фонда Храма Христа Спасителя и частных предприятий. Несмотря на возможные нарушения со стороны фонда храма, в Обществе защиты прав потребителей переадресовывать иск к нему не собираются. Правозащитники требуют прекратить незаконную деятельность именно от подворья патриарха. Они утверждают, что подворье ведет в храме торговую деятельность. Там работают церковные лавки. После многочисленных жалоб прихожан и туристов правозащитники начали проверки и выявили значительные нарушения, говорит председатель Общества защиты потребителей Михаил Аншаков.
Именно они в церковной лавке продают немаркированное золото и серебро, сувениры для туристов, дорогие побрякушки и продают без оформления каких-либо документов вообще. Другие коммерческие предприятия, которые находятся на территории храма, они хотя бы иногда выдают кассовый чек, у них хоть какие-то документы имеются. Потребители ссылались на то, что они в церковной лавке на территории храма покупали золотые и серебряные изделия, потом приносили домой и видели, что там либо нет клейма пробирной палаты, либо это клеймо не соответствует требованиям. Не возвращает потребителям деньги и не меняет товар. Кассовые чеки должны выдаваться на все товары, кроме религиозной литературы и предметов культа. Не имеет ценников на товар.
Глава юридической службы патриархата Ксения Чернега в интервью «Радио Свобода» объяснила, почему РПЦ отказывалась признавать иск, если он имел отношение именно к деятельности подворья патриарха, а не фонда Храма Христа Спасителя.
Иск был подан 4 июня, и сразу же на сайте Общества защиты потребителей появилась информация о том, что иск касается прекращения незаконной деятельности некоторых коммерческих объектов на территории Храма Христа Спасителя. Текст иска не был еще получен патриаршим подворьем. Исходя из данных сайтов, я действительно дала комментарий, заявив, что эти коммерческие объекты не имеют никакого отношения к Русской Православной Церкви и функционируют под эгидой фонда, учредителем которого Русская Православная Церковь не является. Когда в Московскую Патриархию поступил иск, то мы с удивлением обнаружили, что речь идет о распространении предметов религиозного назначения в Нижнем храме. Позиция наша однозначна, никакой торговой деятельностью церковь в Храме Христа Спасителя не занимается. Она осуществляет традиционное распространение предметов религиозного назначения, и те средства, которые поступают от такого распространения, учитываются как благотворительные пожертвования граждан.
Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Каковы реальные возможности региональной власти в России? В программе беседуем с бывшим членом Совета Федерации от Краснодарского и Пермского края, бывшим министром социального развития, доктором экономических наук, членом оргкомитета партии Михаила Прохорова Александром Починком. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19.00. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Госдуме фракция «Справедливой России» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения. В результате наводнений полностью утратили свое имущество 29 тысяч жителей. Подтверждена гибель 171 человека. Руководство российских космических систем подозревается в необоснованном расходовании более полумиллиарда рублей, выделенных из бюджета на развитие системы ГЛОНАСС, сообщили в МВД России. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей. В Москве в здании Госдумы проходят акции противника вступления России во Всемирную торговую организацию. Сегодня депутаты рассматривают вопрос о ратификации протокола о присоединении страны к ВТО. Похищенный накануне в Южной Осетии начальник Следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Роланд Читаев найден мертвым в одном из заброшенных сел Цхинвальского района. Задержаны двое подозреваемых. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии «Википедия» сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против предлагаемых поправок в законодательство о регулировании интернета. Делегация Сирийского национального совета во главе с Абделем Басетом Сейдой сегодня встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам оппозиционеров, им хочется прояснить позицию России по ситуации в Сирии. Министры финансов стран еврозоны согласовали некоторые условия предоставления срочной помощи испанским банкам. Первый транш, который размером 30 миллиардов евро, может быть выделен Мадриду уже к концу нынешнего месяца. Руководство палестинской автономии приняло решение назначить выборы в органы власти на палестинских территориях на 20 октября. В Норвегии после вмешательства правительства объявлено о прекращении 16-дневной забастовки работников нефтегазового сектора.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Продаков. Этой ночью из Москвы, с Воробьевых гор в Краснодарский край отправился автобус с волонтерами и гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения. Автобус будет делать остановки в крупных городах для сбора помощи. И, возможно, к шестерым москвичам присоединятся жители Ростова-на-Дону и Краснодара. Нам удалось связаться с волонтером Натальей Киселевой. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Очень-очень долго грузили вещи, продукты, лекарства, потому что было очень много, мы погрузили очень много воды, поэтому мы выехали из Москвы в 2 часа ночи. Сейчас выехали из Воронежа, выезжаем, точнее, из Воронежа, медленно, к сожалению, и ориентируемся, что в 4 часа, в 16:00 мы будем в Ростове-на-Дону, и там мы хотим всем ростовчанам назначить встречу на Театральной площади около Стеллы. Наш автобус будет ждать там как волонтеров, потому что в нашем автобусе есть места, 8 мест для волонтеров. И, естественно, помощь, лекарства, продукты, одежда. Очень не хватает одежды больших размеров, потому что, сами понимаете, это Кубань. Там люди достаточно рослые, большие. Поэтому нужна одежда размера XL, как мужская, так и женская. Не хватает детской одежды, не хватает лекарств, не хватает электрических чайников и очень нужны генераторы электроэнергии. После Ростова-на-Дону мы едем в Краснодар и после Краснодара уже в Крым. Мы будем делать остановку еще одну в Краснодаре.
Сколько человек всего едет в автобусе? Известно, это один такой рейс из Москвы с волонтерами или поехали еще автобусы?
Сейчас в автобусе в нашем ездит 6 волонтеров и 2 водителя. У нас половина автобуса, вот сейчас смотрю, забита вещами. У нас весь багажник и доверха ровно половина автобуса. Это подушки, памперсы, средства гигиены, постельное белье, матрасы, палатки, посуда, все что угодно. Это пол автобуса. То есть, в принципе, здесь мест для людей 16 только. Нас здесь 6 человек. Еще мы будем собирать волонтеров в 2 городах, как я тебе уже говорила, в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Сегодня вечером с проспекта Мира 70А будет отправлена фура. И сегодня, соответственно, вечером, точное время пока не могу сказать, потому что решается этот вопрос, и будет фура собирать помощь, и поедет в Крымск целая фура с помощью.
Вас предупреждали о том, как нужно подготовиться к работе в этом районе, пострадавшем от наводнения, то есть нужно ли самим принимать какие-то медикаменты, как это делают, кстати, сейчас жители?
Да, во-первых, нам сказали, что мы должны пройти вакцинацию, как только приедем на место. Во-вторых, мы купили себе марлевые повязки, нашатырный спирт, йод, и бинты и прочее. Плюс, ну, мы едем, морально себя готовим, в принципе, мы все готовы к работе, готовы к тому, что мы можем увидеть там все что угодно. От Москвы до Крымска около суток, да, но нам говорят, что с такими дорогами мы, возможно, будем завтра утром, потому что очень сильные пробки.
Рассказывала волонтер Наталья Киселева. В утренней программе «Время свободы» мы спрашивали наших слушателей, как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением в Краснодарском крае. Поучаствовать в дискуссии можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» выступит российский политолог Алексей Титков. Вот его мнение.
По крайней мере, последние 23 дня они старались показать, что держат под контролем ситуацию и делают все возможное. И если уже говорить немножко вперед с прогнозом, то можно сказать, что, по крайней мере, для Путина ситуация в Крымске выглядит вполне решаемой. Дальше понятно, что делать, оплачивать компенсации, строить новые дома, строить новые дороги. И на таком сравнительно ограниченном участке федеральная власть это умеет делать. Особенно с учетом того, что рядом есть Сочи со скрытыми мощностями, которые можно будет вернуть сюда или перебросить дополнительные для региональной власти, для губернатора Ткачева то же самое, хотя, возможно, с большим осадком. Правильно ли себя вел губернатор в первые дни трагедии, все ли сделал, достаточно ли сочувствовал и так далее. Не говоря уже проблеме, которую ее придется решать этим вот предупреждением учителей. Пока это самый, видимо, большой сбой власти, который был допущен, но понятно, что теперь это можно будет проверить, сделаны ли выводы только уже к следующему вот наводнению, к следующему стихийному бедствию в этом регионе.
Алексей, известно, что группа депутатов Государственной Думы от «Справедливой России» намерена поднять вопрос об отставке губернатора Краснодарского края.
Для стиля Путина и предыдущие президентские сроки в последние годы всегда было характерно на такие инициативы отвечать прямо противоположным образом, то есть отставку, которая оказалась уже назрела и откладывается, по крайней мере, на полгода или на год или больше, чтобы показать, что президент у нас самостоятельный и решение принимает по собственной воле, а не под чьим-то давлением.
На ваш взгляд, за то, что произошло, и за те действия в первые дни, какая должна быть ответственность, кто ее должен понести?
Если смотреть на ситуацию с точки зрения вот самих управленцев и чиновников, то это всегда сложный вопрос, вот к какому конкретно ведомству относятся то или иное действие, которое должны были сделать. Например, ситуация позапрошлого года с массовыми лесными пожарами вдруг выявила, что по действующему законодательству и инструкциям федеральная МЧС не занимается тушением пожаров, она занимается только некоторыми обеспечительными мерами, которые помогают региональным пожарным службам. И здесь вот такая вот управленческая чиновничья логика. И, конечно, должен будет найтись какой-нибудь виновный в той же вот самой теме освещения, но в целом думаю, что массовых, например, вот увольнений или разбирательств не будет. И думаю, что с точки зрения жителей страны тоже есть, по крайней мере, одно смягчающее обстоятельство, что это, скорее всего, действительно было стихийное бедствие, там без какой-то злой человеческой воли.
Таково мнение российского политолога Алексея Титкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня представители Российского футбольного союза намерены опубликовать список кандидатов на пост главного тренера сборной команды России по футболу. Фаворитом называют итальянского специалиста Роберто Манчини. Какой будет процедура назначения главного тренера, какие задачи будут поставлены перед ним и может ли сборную возглавить наставник с российским паспортом? Об этом я беседовал с заместителем главного редактора газеты «Советский спорт» Александром Зильбертом.
Процедурам, которые прописаны в разного рода регламентах, в отсутствие президента РФС должен заниматься всеми важными вещами, в том числе и поиском, и назначением главного тренера национальной сборной. Его заместитель в данном случае это вице-президент Союза Никита Павлович Симонян. Но правда жизни такова, что очень похоже на то, что Никита Павлович то ли в силу его возраста, то ли, может быть, в силу и его собственных желаний, отдел явно отодвинули. По агентурным сведениям, этим явно сейчас, скажем так, рулит этой ситуацией министр спорта Виталий Леонидович Мутко, который в недалеком прошлом, собственно, рулил и Российским футбольным союзом. Вот говорят, что именно он по старой памяти решает сейчас эти вопросы, связанные с назначением нового главного тренера.
Кто наиболее реальная кандидатура на пост тренера сборной России по футболу?
Ну, опять же, если опираться на инсайдерскую информацию, которая, в общем, в данном случае вполне надежная, речь все-таки идет о тренере Манчестер Сити, товарище Манчини, итальянском тренере. Мне кажется, что для проформы в этом списке, наверное, будет и Николай Писарев, хотя бы потому, что он человек из структуры Российского футбольного союза, поскольку у него уже есть какая-никакая программа развития российского футбола на ближайшее время, которая была, кстати говоря, опубликована в газете «Советский спорт», с ней можно ознакомиться. Я полагаю, что вполне вероятно, что будет и кандидатура Валерия Георгиевича Газаева, но фаворитом, повторюсь, наверное, является Манчини. Если уж не он, то, скорее всего, фигура, фамилия которой сейчас слуху вообще не произносит.
после критики в адрес иностранных тренеров и Гуса Хидинга, и Дика Адвоката, неужели снова РФС пойдет на то, чтобы назначить тренера иностранца?
Мы говорим РФС, а мы не знаем, кого мы подразумеваем. Искать здесь какую-то логику, но абсолютно бессмысленно, потому что каким бы ни был чемпионом новоявленным Англии, премьер-лиги английской Манчини, все-таки слишком много вопросов по поводу уровня этого тренера, качество его работы, умение его работать конкретно со сборной, с которой он никогда в жизни не работал, и сумма, которая называется, сумма зарплаты его, которая называется сейчас в различных изданиях, не только спортивных, они равны приблизительно тем суммам, которые получали и Гус Хидинг, и Дик Адвокат. Но дело в том, что квалификация Манчини, с моей точки зрения, она не соответствует квалификации ни Гуса, ни даже Дика. Мое личное мнение, что уже настала пора для прихода отечественного специалиста. У меня есть и кандидатура своя, это Валерий Непомнящий, единственный тренер с российским паспортом, который более-менее успешно выступал на чемпионатах мира. А мы все-таки должны ставить себе целью успешное выступление, прежде всего, в 2018 году, подготовку резерва для этой сборной. Все это, как мне кажется, Непомнящий мог бы осуществить. Есть какие-то вопросы по поводу его возраста обычно задают, но дело в том, что вот сейчас такой неслабый клуб, центральный спортивный клуб армии, взял его к себе на работу в качестве консультанта, и почему-то президента клуба Гиннера возраст Валерия Кузьмича Непомнящего не смущает. Более того, очень много есть моментов, скажем так, тонких, иногда даже патриотического толка, когда только тренер с российским паспортом, владеющий русским языком, сможет до наших очень особенных футболистов донести какие-то правильные мысли.
Почему в России так много платят тренерам сборной? По интернету ходит картинка с зарплатами других тренеров, команд-участниц Евро-2012. Там больше, чем в два раза разница в зарплатах.
В Российском футбольном союзе, подписывая контракт с тренерами, руководствуется все-таки какими-то клубными лекалами. А в клубах всегда есть вот эта вот северная, так скажем, российская надбавка за то, чтобы приехать сюда более-менее приличного специалиста, приходится переплачивать, иногда переплачивать вдвое. От этого, мне кажется, растут вот эти суммы. А потом эти выплаты, они не происходят напрямую из бюджета, ну, они условно происходят из бюджета Российского футбольного союза, поскольку все мы знаем, что первый контракт Хидинга — это была головная боль структуры Романа Абрамовича, плата второго контракта — это была головная боль структуры «Газпрома». Вот если бы РФС сам зарабатывал деньги, сам отвечал за эти деньги, то я думаю, тогда бы и уровень контрактов тренеров национальной сборной, он был бы иной.
Таково мнение заместителя главного редактора газеты «Советский спорт» Александра Зильберта. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе России фракция «Справедливая Россия» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария», жертвами которого стали 122 человека. В Москве у здания Государственной Думы проходят акции противников присоединения России к Всемирной торговой организации. Делегация Сирийского национального совета сегодня встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министры финансов стран еврозоны согласовали некоторые условия предоставления срочной помощи испанским банкам. В пригороде Парижа в здании школы вооруженный человек захватил заложников. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Крымск. Гнев и растерянность.
Комментарии экспертов.
Кто из чиновников переедет за МКАД?
Право автора.
Владимир Абаринов о певице Мадонне и депутате Милонове.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Федеральный бюджет России в 2012 году недополучит около 100 миллиардов рублей, если среднегодовая цена российской нефти «Urals» составит $100 за баррель, а не $115, как это запланировано сейчас, заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Первоначально федеральный бюджет России был подготовлен, исходя из прогноза стоимости барреля нефти на уровне $100. Однако весной он был пересчитан после повышения этой оценки. Позднее новый министр экономического развития Андрей Белоусов заявил, что по его прогнозу среднегодовая цена российской нефти Urals в текущем году составит не более $100 за баррель. Объем государственного внутреннего долга России в течение первой половины года увеличился на 5,6% до 4 трлн 424 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 134 миллиарда долларов. Для сравнения, государственный внешний долг России, по данным на 1 июля, составил менее 53 миллиардов долларов, увеличившись с начала текущего года более чем на 20%. В России к 9 июля было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 8 300 000 тонн зерна. Уборочные работы были завершены примерно на 7% всех посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Согласно последнему официальному прогнозу министерства, урожай зерновых и зернобобовых культур в стране в текущем сезоне состоит 85 миллионов тонн. Это более чем на 9 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Первая часть финансовой помощи банкам Испании объемом 30 миллиардов евро может быть выделена уже во второй половине июля, сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, уточнив, что эти кредиты будут предоставлены на срок до 15 лет. По итогам своего заседания Еврогруппа также одобрила предложение Европейской комиссии перенести крайний срок сокращения дефицита бюджета Испании до 3% ВВП с 2013 на 2014 год. Правительство Испании официально обратилось за финансовой помощью к Европейскому Союзу в конце июня. Ее общая сумма пока не согласована. Курс доллара на сегодня 32 рубля 99 копеек. На 37 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 55 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях экономики вам рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Компания «Киноклуб», которая обеспечивала доставку на российские экраны фильмов «Ходорковский» и «Гражданин-поэт», 12 июля выпустит в очень ограниченный прокат документальную картину Андрея Грязева под названием «Завтра». Она посвящена полутора годам жизни трех активистов арт-группы «Война». Прокатное удостоверение удалось получить только после того, как были учтены замечания Министерства культуры. Моя коллега Марина Тимашева беседует с арт-директором компании «Киноклуб» Ольгой Паперной.
Все мы знаем, что прокат документальных фильмов – дело неблагодарное. Более того, вообще прокат российских фильмов – дело неблагодарное. Почему вы все-таки за это беретесь?
Сложный вопрос, спасибо. Но мы, так сказать, уже поддерживаем определенную традицию, которая получила начало с момента проката фильма «Ходорковский», наш первый документальный фильм. Второй фильм «Гражданин поэт. Прогон года». Вот, и, собственно, фильм «Андрей» — это третий документальный фильм, в котором мы работаем по всем направлениям. Ну, а мы осознанно идем, скажем так, на такие риски. Считайте, что это наша некая миссия, как дистрибьютора, который возложил на себя определенные цели и задачи, ну, помимо коммерческих.
Когда мы говорим, что фильм завтра выйдет в российский прокат, мы действительно имеем в виду российский прокат или речь идет о московском, петербургском в лучшем случае?
Если говорить о регионах, это будут какие-то специальные клубные показы или один-два сеанса в кинотеатрах. Все-таки это не Ходорковский, даже не «Гражданин-поэт», и понятно, что здесь кинотеатры фильтруют серьезнее. Все хотят зарабатывать деньги, и фильм про группу «Война» документальный, мало кто рискнет вот так вот поставить себе в сетку. Пока о прокате можно говорить московском, но я надеюсь, что если будет хороший сарафан, и регионы тоже со временем вторым экраном будут этот фильм прокатывать, хотя бы одним сеансом.
А сколько кинотеатров в Москве и какие сеансы вам предлагают?
Ну, пока из кинотеатров у нас есть только кинотеатр «Фитиль», А, например, кинотеатр «Пионер», у них будет очень ограниченный прокат, то есть, скорее всего, дело ограничится несколькими сеансами, но несколько показов, да, это, конечно, не прокат. И прокат будет в кинобаре «Фотолофт». И, кстати, в кинобаре «Фотолофт» это единственное место, где фильм можно будет увидеть в неоцензурированном варианте, без купюр, поскольку, как вы знаете, нам не выдавали прокатное удостоверение, потому что фильм изобилует нецензурной бранью. И мы в итоге, для того, чтобы все-таки получить удостоверение, весь этот мат запикали, и нам только выдали прокатное удостоверение.
Я вот совсем недавно вернулась с фестиваля «Кинотавры». Там только где-то на пятый день конкурсных показов появилась картина, в которой этого самого мата не было.
Дело в том, что фестивали не попадают под условия цензуры, которые распространяются на прокат. Более того, все, что показывают фестивали, не требует наличия прокатного удостоверения.
Оль, а не существует какой-то такой формы, при которой, например, можно не производить такого рода манипуляции над фильмом, но, скажем, писать какое-то предупреждение, что не допускаются люди, там, допустим, до 21 года?
То есть мы тоже обсуждали различные варианты, нам на встречу не пошли.
Кто занимается выдачами этих прокатных удостоверений? Это чья ответственность?
Это Министерство культуры. Отдел, который занимается кино, в отделе 4 человека. Каждый из них прикреплен, там, ну, кто-то отвечает за отечественное кино, кто-то за зарубежное и так далее.
А что происходит с показами этого фильма вообще в Европе, где-то за рубежом, в мире?
А там все очень хорошо происходит. Там как раз интерес к этому фильму гораздо больше, чем у нас. И фильм уже заявлен в программе 15 фестивалей. У фильма есть мировой дистрибьютор очень серьезный. То есть намечается там прокат в других странах. То есть как раз там все более-менее радужно. Ну вот, а у нас вот так.
То есть речь идет именно о прокате, не только об участии фильма в фестивале.
Да, тоже о прокате, да, конечно.
Марина Тимашева подробно расскажет о фильме завтра, 12 июля, в российском часе программы «Поверх барьеров». Но завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Радио «Свобода» продолжает знакомить слушателей с тем, как относятся россияне к делу группы «Pussy Riot». Считают ли жители страны адекватным уголовное наказание, которое грозит участникам панк-молебна в храме Христа Спасителя? Почему именно эта история так всколыхнула российское общественное мнение? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи Левада-центра отмечают, что осведомленность россиян о деле Pussy Riot довольно высока. А вот мнения по этому поводу неоднозначны. В последнем опросе 47% граждан считали 7 лет лишения свободы адекватным наказанием для девушек. 32% находили это чрезмерным, а каждый десятый респондент заявлял, что подобные акции вообще не должны преследоваться в уголовном порядке. Вот комментарий социолога Натальи Зоркой.
История с делом Pussy Riot получила очень широкую огласку в обществе, и, в принципе, практически во всех слоях информированность об этом деле, об этом, как его любят еще называть, скандале, она достаточно велика. Так же, как и велика очень жесткая установка на наказание, что, конечно, поражает, потому что это как бы противоречит тому, что люди наши, которые в основном себя считают православными, не понимают, что на самом деле это вообще событие как бы находится вне видения органов правоохранительных. Получается, что у нас церковь – государственное учреждение, где как бы был совершен акт хулиганства, за который в итоге эти девушки уголовно преследуются. То есть это как бы показатель такой еще специфического слияния в нашей церкви и государства. Людей, которые считали бы, что это вообще не предмет уголовного преследования, они в меньшинстве находятся. И вот это как раз характеризует общество наше. С одной стороны, оно все-таки секулярное, то есть оно светское. С другой стороны, оно говорит о поверхностности вот этой религиозности декларируемой, потому что за такой реакцией не стоит как бы понимание того, что ну, это вопрос, который действительно касается поведения человека в церкви, да, нарушения какого-то сакрального пространства. Почему оно должно преследоваться уголовным образом, непонятно.
А чем вы можете объяснить такую реакцию населения?
Ну, отчасти это можно объяснить тем, что в основном люди об этом узнали из телевидения, конечно, потому что информации об этом было достаточно много. газет у нас люди читают мало, и как раз более терпимая реакция среди тех, кто узнавал об этом из интернета скорее или вообще отслеживает новости в интернете. Там, по крайней мере, представлены разные позиции, хотя, ну, известно, что это событие раскололо там и религиозных людей, и не только религиозных, отношения разные, но большинство просвещенной все-таки общественности сходится на том, что не дело это такого суда. А для большинства, конечно, это подано как вот такой акт хулиганский, как осквернение святыни нашей, одной из главных. В последнее время церковь, она себя очень активно в этом смысле представляет, как вот мерило как бы нравственности и вообще всех норм поведения во всех сферах жизни, претендует на роль такого уже общенационального лидера.
А что вообще думают люди? Должна ли церковь вмешиваться в государственные дела, в политику?
Нет, большинство населения, и в том числе тех, кто считает себя православными, считает, что церковь не должна вмешиваться ни в государственные дела, ни в тем более в политику, что она должна быть отделена от политики, от государственных дел, а мы видим как раз вот тут такое причудливое слияние. И кроме того, люди понимают, что критика церкви, вот в последнее время очень сильно усилившаяся, критика как раз высших иерархов, она и связана, собственно, с тем, что церковь активно пытается вмешиваться в политику и диктовать на своем языке свои представления о том, как должно быть устроено общество.
Как вы думаете, может быть, именно поэтому история с Пуссирайт так всколыхнула общественное мнение?
Ну, конечно.
А что, на ваш взгляд, показало обществу вот эта история с Пуссирайт?
То, что у нас на самом деле церковь действительно очень плотно, государство, точнее сказать, очень сильно играет с церковью, а церковь заигрывает с государством. Поскольку, как я уже говорила, это не дело правоохранительных органов, как бы нарушение внутрицерковных правил поведения, как мне представляется. То, что это вызвало такое громкое дело, и действительно этим девушкам грозит серьезное наказание, это показывает то, что у нас как бы по-прежнему модель союза церкви и государства сохраняется в нашем обществе, хотя, казалось бы, оно светское.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Только 20% россиян, по данным Левада-центра, считают, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Подавляющее большинство, 65% опрошенных, уверены, что она не должна этого делать.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Валерий Продаков и микрофона Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На местном уровне оповещение и информирование населения было произведено не в полном объеме.
Уильям Хейк и я выступаем за новый раунд санкций в отношении сирийцев.
Тупая, грубая жестокость. Они считают, что это и есть эффективность. И
трое раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, остаются в Черниговской.
Свободный войне. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».